дилетанты.
Всем добрый вечер, и мы продолжаем говорить на темы последнего номера. Номер, который у нас 002 называется, вышел он в конце января и относится к февралю. И он с таким штампом поперек изображения Бен Ладена, которого пугаются, говорят, люди в метро. Вот, и у нас есть вторая обложка, у нас там есть условные ассасины, и вот люди переворачивают, когда читают, нам писали, что переворачивают. Во всяком случае, тема терроризма у нас основная тема этого номера, и мы решили вспомнить об Аум Сен-Рикё. И сегодня у нас в гостях Александр Мещеряков, историк, японист, добрый вечер. И я думаю, у кого спросить про Аум Сен-Рикё и что было, что стало. И сейчас уже есть целое поколение, которое просто не помнит вот эту везде распространенные рекламы начала 90-х годов. Я должен как на духу признать, что у нас передач не было с Сёко Асахара, а вот реклама была. Реклама была.
Реклама была.
Реклама была, но потом все в ужасе, вот с вздыбленными волосами. Вот как-то мы это прекратили, и слава богу, уже к тому роковому 95-му году у нас уже ничего не было. Ну вот, что такое Аум Сен-Рикё, запрещенная на территории России?
Она не только это запрещена на территории России, но во многих других странах она тоже запрещена. Это такая неорелигиозная организация, очень похожая, ну, действительно, на секту, потому что у нее есть, был такой лидер, в которого все безгранично верили. И как часто бывает в таких тоталитарных сектах, верующие, они должны безгранично верить в этого человека, верующие должны отдавать ему свое имущество, подписывать ему свои жилища, принадлежать ему духом и телом. И последняя неоговорка, поскольку для женщин практиковалась вот такая инициация, то есть половые отношения с этим лидером, и это считалось, ну, вот, да, совершенно замечательное приобщение.
Ну, уже из этого даже видно, что здесь много всего намешано.
Здесь много всего намешано. И было бы недальновидно думать, что, ну, вот такие люди обманулись, что это такой мошенник, хотя он мошенник, конечно, и все, но на что-то они все-таки клюнули, на что-то они купились, и таких людей было довольно много в Японии. Ну, считается, в период расцвета где-то около 10 тысяч членов. Что этот самый Асахара говорил? Что неизбежно мир придет к ядерной катастрофе, Америка развяжет войну в 1997 году против Японии, основная часть человечества погибнет, но спасутся некоторые избранные, и очень важно, чтобы эти избранные были приобщены к какой-то замечательной истине, которую он и будет транслировать своим адептам.
Это он еще в 80-х годах говорил.
Это он говорил в 80-х годах, да, но он продолжал это говорить, и, собственно говоря, вот эта террористическая, что ли, часть...
Которая, вот, напомним, вот, я думаю, что вот ключевой момент, который... это газ в метро. Вот это ключевой момент, который помнит весь мир.
Зариновая атака в токийском метро в 1995 году. Она произошла в марте месяце. Но верующие об этом не знали. Да? Это было дело группы, ну, вот таких особо посвященных людей. И это они осуществили. Задача была какая? Значит, в 1991 году Асахара баллотировался в парламент японский. Он эти выборы с треском проиграл. И после этого он сказал, теперь мы прибегнем к насилию. Поскольку он считал, что мир погряз в грехе ужасном, и его нужно спасти. И я так думаю, что он в это дело верил. Самое, как бы, пикантное в этой истории, что он в это дело верил. Если бы он не верил, он не пошел бы на этот безумный совершенно шаг. А шаг был, ну, просто безумный. Как можно попытаться свергнуть правительство Японии, установить мировое правительство, о чем он мечтал. И у него самые приближенные, они именовались министрами по соответствующим областям. Там министр обороны, министр международных дел, иностранных дел и так далее. Он в это дело верил. И тот психоз, который властвовал в мире во время Холодной войны, да, он дал себя знать. И для многих людей это было как бы первой причиной для вступления в эту самую сектантскую организацию под названием Аум Синрикё.
Александр Мещеряков, ну вот смотрите, вот так он помнится, здесь пишет у нас Игорь, судя по всему, так он помнится, на московском телеканале выступал, или я ошибаюсь, Аня помнит тоже, были такие передачи. Давайте прямо сейчас послушаем фрагмент, меньше минуты, фрагмент такой передачи, а была еженедельная передача на 2x2, и такая впрямую была проповедь, не беседа какая-то, а впрямую была такая вот провозглашение веры. Так что послушайте вот такое начало.
В Библии говорится, что Иисус Христос постился 40 дней. Буддийские источники рассказывают, что божественный мудрец из рода Сакья постился 3 года. Один из моих учеников продержался без пищи и воды 9 дней. Эти примеры показывают, что у этих людей было немного пагубных деланий или не было совсем.
Ну вот, вот такой вот маленький кусочек.
Да, и я это помню, и по маяку это было. И вот как бы в этих словах вроде бы, ну да, мешанина, да, можно в это дело верить или скорее не верить, но ничего плохого не говорится.
Нет, есть определенная аскеза, определенное очищение,
да, да,
которое было свойственно и Христу, и буддийским тоже.
Да, да. Я вчера тоже, готовясь к этой передаче, посмотрел старое интервью Асахара уже на японском телевидении, и он же на японском телевидении тоже был, и его собеседником был Китано Такеси.
Mm-hmm.
Я смотрел на эту картинку и думал, да, по облику, вот если мне сказали, скажи, пожалуйста, кто из них будущий преступник? Я сказал, конечно, Китано. Конечно, Китано, да. Потому что этот человек спокойно сидел в позе лотоса, говорил хорошие вещи, что нельзя чересчур увлекаться материальным, что нужно думать о духовном и так далее. Я тоже думаю, что не нужно чересчур увлекаться материальным. Но когда начинает объявляться с чрезвычайной настойчивостью примат духа над материей, это вообще-то означает, что в скором времени что-то будет не так. Потому что все-таки человек – это физическое тело, которое существует в пространстве. И он не может преодолеть законов физики, он не может преодолеть законов биологии. И вот после того, как Асахара потерпел поражение на этих парламентских выборах, и стало ясно, что идея создания всемирного правительства из праведников, она просто так невозможна, он, как всякий утопист, стал прибегать к силе. Да? В какой-то степени его можно расценивать ведь как революционера. Да? Революционера, который поставил перед собой абсолютно несбыточные цели, но он уверовал в них, и дальше начинает разматываться ужасная совершенно цепочка, которая приводит к убийствам и терроризму.
Мы немножко назад отойдем во времени, потому что история самого Сёко Асахара, она достаточно интересная. Вот, как он начинал? Ведь он же, у него со зрением большие проблемы.
У него большие проблемы со зрением. Он родился на острове Кюсю, в самом южном из больших островов Японии, и он родился в том месте, где в 50-е годы произошла завода утечка ртути. Ее спустили в речку, люди об этом не знали, они продолжали эту воду пить, они продолжали есть рыбу из этой речки, но потом обнаружилось, что у очень многих детей, прежде всего, начались отклонения со здоровьем и очень много со зрением. Братья Асахара, а он из многодетной семьи, тоже от этого дела страдали. В свое время эта болезнь называлась болезнь Минамата, по названию вот этого места, где произошла утечка, и этот инцидент, он послужил, ну, в общем, одним из таких оснований, почему Япония стала заботиться об экологии.
Вот какой год был?
Это был 53-й, если мне не изменяет память, год. Да. Асахара был совсем маленький, он родился в 55-м году. Вот. И он как бы вот этот промышленный выхлоп он ощутил на себе. Дальше он учился в интернате для слепых, хотя он не полностью слепой, но на одном глазу у него глаукома, он ничего не видит, второй глаз видит, но не так хорошо. И вот в воспоминаниях его соклассников и учителей выясняется, что уже тогда он проявил определенные лидерские качества и не всегда положительного свойства. Зафиксировано, что он заставлял этих слепых либо воровать, либо просить подаяния. Он собирал с них эти деньги и уже к окончанию школы скопил приличный для как бы того времени и его статуса капитал. Он изучал массаж. Дело в том, что массаж – это традиционная профессиональное занятие для японских слепых. И он изучал иглоукалывание, так что какие-то представления о том, как лечить, он имел. И дальше он открыл аптеку. В аптеке он торговал так называемыми заряженными лекарствами. Да. Лицензии у него не было. Угу. Его арестовали. Его оштрафовали. И тогда он своим приятелям говорил, обмолвился один раз, да, знаете, какой бизнес самый прибыльный? Религия, ответил он.
А это вспоминали постфактум?
Это постфактум все. Это все постфактум, да. И в 84-м году он открыл зал для занятий йогой и медитацией. Он поехал и встречался с Далай-ламой. Что там говорил ему Далай-лама, неизвестно, но сам Асахара всегда впоследствии это использовал в своих целях, что он получил благословение от Далай-ламы и так далее. Да,
но... А Далай-лама никогда не отказывался потом от своего
правительства? Видимо, Далай-лама об этом просто не знал. До поры до времени, да, ну, потому что до поры до времени, ну, Асахара для Японии был заметной фигурой, но для Далай-лама, значит, может быть, и не очень. Мне об этом, честно скажу, неизвестно, что он отказывался. Я так думаю, что он просто благословил его, как любого другого человека, который к нему пришел.
Да?
Больше ничего. И вот после этого он организовал свою вот эту организацию Аум Синрикё. Аум или Ом, да, это, значит, такой слог, да, санскритский. И миф говорит нам о том, что от этого слога, да, от вибрации, когда он был распространен в мире, произошел вот этот вечный и видимый нам мир. А Синрикё...
такой первоначальный.
Первоначальный.
Первоначальный звук. Первоначальное дрожание. Да, то слово, которое было в начале.
Да, да, в начале было слово, это слово было Ом, да, или Аум. А Синрикё, ну, истинная религия, что-то в таком духе. И вот тогда к нему потихоньку потянулись люди. Он в особенности много работал со студентами. Да? Это на самом деле очень интересный феномен. Студенты, молодые люди, это раз. Второе, с некоторым образованием. Практика показывает, что больше всего поддаются такие сверхвысокие идеи не люди от земли, которым довольно трудно себе представить, да, что как Асахара объявлял, он был в прошлых рождениях, да, и Аминхотепом, да, и Кашьяпой это ученик Будды, и одним сёгуном японским, Токугава и Иемицу. Простому человеку довольно трудно взлететь или опуститься на такую высоту или нижину, да.
Хотя верили, что Пугачёв – это Пётр III?
Верили, да. А вот всё-таки, как мне кажется, студенчество, в особенности на младших курсах, да, когда у него нет каких-то таких твёрдых ещё мировоззренческих основ, оно оказалось падко. И он оброс этими своими учениками и стал практиковать те довольно неприятные для тела то, что называлось медитациями. Да? Что такое медитация? Тебя держат в проголодь несколько суток. Ну, как положено, да, чтобы у тебя обострилось восприятие, да, и чтобы расшатать твою нервную систему. Это беспрерывно играет какая-то психоделическая музыка. Да. Тебе беспрерывно читают какие-то проповеди, и более того, зафиксировано употребление довольно широкой психотропных средств. И люди буквально лишались воли, да, и были готовы на любые совершенно поступки. Поступки разные. Значит, первое убийство произошло в 1989 году. Некий человек, японец, решил выйти из этой организации, и его, как отступника, как положено довольно часто у революционеров на самом деле,
Нечаев.
Да, за нарушение устава, за нарушение порядка его убили. После того, как Асахара решил прибегнуть, каким-то силовым, что ли, методом, он потянулся сильно в Россию. Начало 90-х годов. Власти нету, денег нету, в телевизоре Кашпировский, в телевизоре Чумак.
Заряжают.
Лекарств нету, их не на что купить. Лечится уринотерапией и всякими такими штучками. И вот здесь прибывает этот самый человек, который оказался вхож в очень высокие сферы. Тогда был создан Российско-японский университет, это назывался. На улице Петровка. Те, кто себе представляют Петровку, Петровка, дом 14. Там теперь генпрокуратура сидит. А тогда это был Японо-российский университет. Я работал в институте востоковедения, совсем рядом. Я часто проходил мимо и все никак не мог понять, как это я, японист, и все мои друзья японисты, они не причастны к организации под названием Российско-японский университет, и ворота там были всегда закрыты. Всегда закрыты. И вот, значит, офис Асахара был там. Он платил, видимо, большие деньги на всех уровнях. На всех уровнях его пускали. Мы уже сказали о передачах, да, на телеканале «Дважды два», на радиостанции «Маяк», часовые передачи, встречи в Олимпийском и так далее. И нужно сказать, что наши люди оказались довольно падки. Это же очень интересная социальная такая проблема. Значит, была некоторая идеология, вот она рассыпалась, но средний человек без подпоры, ему очень трудно быть настоящим атеистом или поборником такого позитивизма, очень трудно, да? Ведь какая штука? Ну вот я ученый, меня что-нибудь спрашивают. Я говорю, вы знаете, это я этого не знаю. Проблема не решена. Она, может быть, будет решена, а может быть, не будет решена. А что вы думаете по такому-то поводу? Я отвечаю, с одной стороны так, а с другой стороны эдак. Ну, это вы что-то там это загибаете, да? Религия, и тем более тоталитарная религия, она дает, она знает ответы на любые совершенно вопросы.
Ну, кстати, я должен сказать в скобках, что лучшие из священников и учителей, они примерно так отвечают, как ученые.
Конечно, да. Да? Лучшие, безусловно, да?
Да, настоящие.
Настоящие, безусловно, безусловно так. Вообще всякий настоящий человек, он не претендует на знание истины, это просто смешно, да? Вот. Но многим людям очень близко, конечно же, да? Вот есть учитель, чего не спроси, он тебе все это скажет, да? Вот. Пошлет на убийство, и он расскажет, почему, да? Когда Асахара посылал на убийство, и в России было одно такое убийство, когда один человек, наш молодой, решил выйти из этой секты, его убили. Значит, он своему окружению как говорил, значит, вот этот человек, который от нас отложился, он совершает грех, дальше он нагрешит еще больше, у него будет плохая карма, и, ну, гореть ему в гиене огненной он не спасется. А убивая его, мы спасаем его от греха.
Да. Мало того, что мы спасаем других от его всевозможных.
Мы его
спасаем.
Злодейство.
Очень такая, вообще-то, типичная ситуация для такого рода идейных установок и для такого рода организаций. Очень много ваших и вопросов, и соображений. Мы с Александром Мещеряковым через 5 минут начнем так, с такого повторения, чтобы уточнить для вас некоторые моменты, и дальше расскажем историю Аум Сенрикё.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты», и она одна из серий программ, связанных с нашим февральским номером, и тема терроризм. Самые разные терроризмы. Мы говорили о русском терроризме, о народном, такой народовольческом терроризме, разных идеологий. И вот теперь вот такая организация, как Аум Сенрикё. И вы найдете в журнале «Дилетант» вы найдете целую схему от организации того самого громкого преступления, которое было совершено в марте 1995 года. Это отравляющее, боевое отравляющее вещество, на самом-то деле, ведь зарин.
Зарин, да, конечно.
Да, в метро. Здесь много ваших всевозможных заметок и вопросов. Ну, вот спрашивает Виталий Авилов, это Аум Синрикё, это секта от буддизма, она такая синкретическая. И вообще там много всего.
Там ужасно много всего. Ну, вообще говоря, поначалу Асахара объявлял себя буддистом, конечно же. Но в пантеон там входят и индуистские божества, и там разные Будды и Бодхисаттвы. Объявлял он себя и Христом тоже, да, но, конечно, к настоящей религии это, ну, на мой взгляд, особого отношения не имеет, тем более буддизм, но все-таки самая мирная из мировых религий, да, и здесь, да, здесь да. Такие
вот
дела.
Вот здесь вопрос еще у нас от Алкида из Пензы, вопрос, в чем, собственно, разница секты и какой-то религии, большой религии? Ее конфессии.
Разница, по большому счету, терминологическая, да, но просто под религией обычно имеется в виду институализированная такая вещь, которая всеми признается, которая не ведет подпольной деятельности, да, которая признается, скажем, большинством общества. То, что называют сектами в христианстве, да, ну, там, соборы христианские, они осуждают какую-то ересь, да. То есть, есть какое-то основное течение, ортодоксия. Строго говоря, в буддизме не бывает сект, потому что в буддизме нет ортодоксии. Но я так называю Аум Синрикё, потому что лучшего слова не знаю. Просто религии назвать у меня как-то язык не поворачивается.
Организация. Потому что для того, чтобы придать какой-то больший вес и большую определенность слову секта, например, в Википедии там около десятка определений.
Ну, да.
Она и миллинаристская, она и тоталитарная, и такая там идет. И каждый вот такой абсолютно можно было бы, как в немецком языке, можно было в одно слово, гигантское какое-то, а тысячи букв можно было бы сделать. Всегда нужны дополнительные определения. Конечно, ересь, как когда-то Оль Журавлева замечательно сказал, ересь это то, что не прошло на соборе 5-процентный барьер.
Ну да.
Вот.
Вроде
и как францисканцы последними, так вот последнюю внедрились на соборе с их пониманием христианства. Ну вот здесь. Все вспоминают. Меня возмущало то, что в передачах был упор на чакру в пятой точке. Здесь еще замечательное совершенно. Я помню, еще до этого я хотел сказать, все это похоже на мафию, пишет. Вот уходишь, и тебя ликвидируют. Здесь другие ассоциации. Вот Литвиненко тоже вышел из секты, его уничтожили.
Да, из ордена.
Да, это типологические такие. И вот существуют вещи. Здесь ужасно колоритное было воспоминание о том, как я слушал лекции этого клоуна по радио, Егор нам пишет. Угу. По радио «Маяк» в 94-м году на базе отдыха, на острове, в лесу. Это был невероятный сюр, запредельный. После сбора грибов включаешь радио, а там плохой перевод плохого буддизма, дикторши с плохой дикцией. Я немного знаю буддизм, но здесь был трэш невероятный. А теперь послушайте музыку учителя Сёко Асахара. И опять трэшак на синте. Как на самоиграйке Ямаха. Видимо, здесь он и прикупил газов, вот считает Егор. А дальше...
Зариновая история тянется.
А Игорь пишет, я помню поддерживающих. Лобов и Сосковец. Вот, говорит, среди них были.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. Потому что президентом этого российско-японского университета был Олег Иванович Лобов. Олег Иванович Лобов. Да, как зариновые технологии попали к сахаровцам, точно неизвестно, но эксперты японские утверждали, ведь способов зарина, производства зарина существует множество, но они утверждают, что использовался тот способ, который использовался в Советском Союзе. У них был вертолет. Да.
Ми-8.
Ми-7, мне кажется.
Ми-7, я не помню такого.
Ну, в общем, вертолет. Да. Боевой вертолет. Они приезжали сюда, асахаровцы, участвовать в стрельбах. Да. Между прочим, в Кантемировской и Таманской дивизиях. Да, потому что в Японии пострелять очень непросто. Там очень непросто и пистолет в руках подержать. Да. Поэтому им был нужен внешний канал. И, значит, да, через Россию что-то там прокачивалось определенно.
А пытался ли Асахара купить японских чиновников?
Мне это неизвестно. Я думаю, что он их не покупал. У него явно были информанты на определенном уровне. Может быть, не на самом высоком, но на среднем уровне у него были информанты и в полиции. Но я думаю, что эти люди были членами Аум Синрикё. Потому что... Нет, никаких сведений о подкупе нет.
А каково было отношение к Аум Синрикё? Вот мы говорили, вот на такой основе разброда и шатания у нас, где были тогда, кто приобщался к различным религиям устоявшимся, кто приобщался к кришнаитам, кто шел к Муну, у нас были иммунисты,
да,
каких,
да, да.
Были масса протестантских организаций.
Много очень было, да.
В то время совершенно разного толка. Но вот, а как в Японии относились к Аум Синрикё вот эти 80-е и начало 90-х годов?
Все-таки довольно серьезно, да. Его приглашали, он выступал на телевидении. Ведь видите, он же говорил такие вещи, про которых, ну, разумный человек, ну, вот я слышал по телевидению, да, он особо там про свои перерождения, предположим, не рассказывал, но он говорил, что вот этот вечный мир, да, нельзя быть такими материалистами, есть другие большие какие-то ценности, да, и здесь возразить совершенно нечего. Были, правда, ну, с моей точки зрения, ужасно смешные вещи. Значит, мультики про него, да, такая, значит, японские мультики, Асахара, значит, в левитации, предположим, да, mm-hmm. Вот он это поднимается, да. Дальше на телевидении его же спрашивают, да, ну, левитация это, ну, ты Асахара, это трое суток, можешь это провести? Ну, нет, говорит, я еще до такой степени святости не дошел, но, говорит, подпрыгивай и показывает, да. И дальше на экране, значит, его изображение мультяшное, как он подпрыгивает. Но людям, которые воспитаны на этой мультяшной культуре, они не всегда отличают. Да.
Это хорошо. Это значит, кстати, Павел у нас спрашивает, Павел из Дубны, он спрашивает, Россия, Япония, где еще был распространен Аум Синрикё?
И в Америке у них
были
отделения, да. Если мне не изменяет память, и мне кажется, что в Германии были. Но если говорить о загранице, то больше всего в России. Да, больше всего в России.
Там во многих местах была просто ниша занята другими.
Занята другими,
да. Столько было этих образований, как и храмы солнца, и были еще какие-то вещи, были совершенно не другие нью-эйджерские религии. Там Бахаи вот здесь вот были. Разного толка было, немножко ум был занят.
Да, немножко ниша была занята, а здесь, ну вот, но люди, это я сам с ними не общался, но одна моя молодая коллега она им переводила на этих самых бдениях, да, и до поры до времени я спрашивал, ну, как это дело, да все нормально, все хорошо. Но после того, как случилась эта зариновая атака, я спросил ее, что ты по этому поводу думаешь? Эта девушка довольно позитивистских взглядов на жизнь, не склонная никакой мистике, она потеряла цвет лица, задрожала и сказала, я не верю, что эти люди могли сделать что-нибудь плохое. Она была жутко запугана. Жутко совершенно запугана. Да, был, может быть, не так известный у нас случай. Они же создали Аум Синрикё при себе русский симфонический оркестр. 130 человек. Время голодное, они платили деньги, люди туда пошли, люди поехали в Японию, и там их с ними попытались сделать инициацию. По воспоминаниям участников, да, сказали, а теперь у нас будет инициация. В помещении, где они находились, они почувствовали запах какого-то газа, забегали люди со шприцами, ну, не на тех попал, конечно, и наши ребята там каким-то образом отбились, но, тем не менее, значит, хотели провести на них испытания. Да? Вот этот зариновый акт в японском метро, там не до конца понятно, хотели они убийство реально, или, как говорят специалисты, концентрация была не слишком значительной. Они пробовали зарин в качестве психотропного средства тоже.
Не малой только концентрации, да?
Малой концентрации, да. В принципе, специалисты утверждают, что у них было компонентов для производства зарина, которых хватило бы на убийство 4 миллионов человек. Огромный совершенно, да.
То есть это была такой скорее, может быть, это была проба.
Может быть, это была проба.
Химического воздействия на психику.
Потому что там, где у них были отделения в Москве, участники отмечали, да, что вот во время молитв, бдений, медитаций чем-то подпахивает, да. И как бы приборы это ловили, да. Приборы ловили зарин и в Москве тоже. Да.
Вот здесь Алекс нам пишет из Москвы. В 92-м году я прошел 2 тура собеседования в Аум Синрикё в Москве. Мне очень хотелось попасть в Японию. Я немного говорил по-японски, но тех, кто проводил собеседование, это не особо обрадовало. Тем не менее, меня пригласили на 3-й тур, после чего я должен был ехать в Японию. К счастью, несчастью, я получил тяжелую травму и не смог поехать. Повезло.
Повезло.
Пишет Алекс.
Безусловно, повезло, да. Безусловно.
Вот теперь последствия. Структура была полностью раскрыта. Не на одного же человека все замыкалось, спрашивают. И вообще, как прошло расследование и приговор Сёко Асахары? И как это прошло? Они же сразу отрицали, что это они.
Отрицали, Асахара все отрицал, а потом перестал разговаривать, да, и отвечать на вопросы. Значит, сам Асахара и еще 12, мне кажется, человек были осуждены, приговорены к смертной казни. Значит, ни один приговор до сих пор не приведен в исполнение.
Почему?
Я думаю, что здесь следующие соображения. Первое. Значит, последователи у Асахары еще остались. Безусловно. Их, может быть, немного, но они есть. Не хотят. Да, таким образом, как бы баламутить, это раз. Вторая вещь, которая может быть даже важнее, чем первая, в Японии давным-давно считается, что убить оппонента, ну, это оппоненты, да, назовем их так, вежливо, это показать свою слабость.
А как же на войне?
Война – другое дело.
А как же пленные, когда были? Как же были репрессии японские, которые были во время Второй мировой войны?
Значит, это, в принципе, случай, как бы период исключительный в японской истории. Это раз, но не будем забывать...
30-40-е, да?
Что внутренних оппонентов, внутри страны, даже в период японского тоталитаризма, не уничтожали. После 1937 года. В 1936 году был путч, и там действительно человек 10, если мне не изменяет память, да, они были расстреляны. Но после 1937 года в Японии по политическим мотивам был приговорен к смертной казни один человек. Это был связной Рихарда Зорге. Больше, году, да? Да, да. Больше ни одного. Коммунистов сажали. Их было не очень много. Их сажали. Их там могли мучить. Да, с ними могли не очень здорово обращаться. Как вообще с немногочисленными, но тем не менее противниками этого тоталитарного режима. Но снисходить до смертного приговора не любили. Традиционно считалось, что человек, которого ты калишь, его разгневанный дух тебе много чего плохого сделает. И постепенно все-таки формировалась такая установка, и она проговорена на самом деле в китайских разных классических трудах, что только слабый правитель, слабая власть идет на убийство своих оппонентов. Я думаю, что это тоже очень такой сильный момент, большая причина, почему этот смертный приговор не приводится в исполнение.
Александр Мещеряков у нас в гостях. А физически что с ним происходит? Он жив до сих пор?
Жив, да.
И где-то он содержится?
Он содержится в тюрьме, да. Содержится в тюрьме в одиночке.
В одиночке,
да. Да.
Ему позволено что-нибудь писать?
Нет.
Нет?
Нет.
Ничего. То есть, здесь спрашивают, не как ли Брейвик он сидит,
нет,
занимаясь в университете? Или
в Японии, да. В Японии так не поступают. Да. В Японии с преступником, с асоциальным элементом, его сажают в тюрьму, и больше, как правило, ничего о нем не сообщают. Он умирает символически для общества, да. И никаких надежд там, на какие-то мемуары, там, на гонорары от них, да, этого нет. Этот человек предается забвению, похоронам, как бы таким символическим, при жизни.
Какие последователи существуют? Потому что много пишут о разных организациях, что есть и в России до сих пор, что есть организация Алиф, насколько я понимаю.
Да, есть Алиф. Значит, Алиф это все-таки немножко другая организация, хотя ее возглавляет один из сыновей Сахара, а у него детей много. Но там немногочисленное количество членов, ну, там по оценкам где-то там 500-600 человек. Она находится под гласным надзором полиции. Эти люди извинились за, как бы, то, что члены одной и той же с ними организации совершили такие преступления. Они платят им компенсацию.
По-моему, баснословная была компенсация.
Огромная,
была,
да.
Выплачена.
Огромные совершенно деньги они выплачивают. Вот. Но пока что они находятся, да, под гласным надзором. Вот. Сейчас продлено еще на 3 года. Да. Но если они будут себя как-то хорошо вести, то, может быть, этот гласный надзор будет снят, но от этого пятна в Японии отмыться чрезвычайно трудно. Вот мы говорим о Ум-Синрикё, как ужасный. В Японии был ужасный шум. Но в Японии ужасный шум был потому, что это немыслимо себе представить. Если посмотреть, ну так, цинично, да, всякая жизнь человеческая бесценна, но во время вот этого Зариного теракта погибло 12 человек. Да? 12 человек. По масштабам нынешнего терроризма это, в общем, немного.
Да.
Согласимся. К сожалению. Но поскольку в Японии теракт чрезвычайно редки. Последние до этого были теракты, которые проводили ультралеваки, организация, которая называлась «Красная армия» в 70-х годах. Вот. А так Япония по количеству умышленных убийств, ну, среди крупных стран мира она точно на последнем месте, да, но и даже среди таких благополучных стран, как на уровне Норвегии, там, да, Финляндии, ну, в общем, очень мало, да. Поэтому любое происшествие, хоть чуть-чуть на это похоже, это вызывает огромную совершенно реакцию.
Вот такая была реакция. Но можно все-таки... Как можно вот порядок этого явления, вот характер этого явления, все-таки что это? Такая же, скажем, одна из тоталитарных, вот таких, связанных с концом света, с очищением через смерть и через собственное там, возвышение, отказ от телесного, рядовая или из ряда вон выходящая организация?
Мне кажется, что для Японии из ряда вон выходящая, если говорить более широко о мире, то она вполне вписывается. Это как бы такой крайний фланг критики, если хотите, потребительского общества. Да,
да, такой мир вещей и мир потребления этих вещей.
Да.
Вот как получилось. Спасибо большое, Александр Мещеряков, в нашей программе. Не забудьте, что номер 002, вышедший в конце января, он посвящен разным формам терроризма и размышлениям о нем. Спасибо.
Спасибо.
Дилетанты.